Последние новости.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Букина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 5, ясно и солнечно. Такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня ассоциация «Голос» представит проект избирательного кодекса Российской Федерации. Сегодня экологические организации проведут пикет за прекращение строительства дорог через леса Подмосковья. Российской государственной детской библиотеке собираются присвоить имя Сергея Михалкова. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, поддерживаете ли вы эту идею? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня ассоциация «Голос», созданная для защиты прав российских избирателей, выступающая за честные, свободные и прозрачные выборы, представит свой проект избирательного кодекса Российской Федерации. Работа над его созданием велась 2 года. В обсуждении проекта кодекса приняли участие более 500 российских и международных экспертов. Его создатели выступают за возврат прямых выборов мэров и губернаторов и надеются, что избирательный кодекс поможет избежать в будущем многочисленных нарушений на выборах, рассказывает заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
На сегодняшний день в России не существует федерального избирательного кодекса на федеральном уровне. И вместо этого на выборах применяется сложное, бессистемное и противоречивое законодательство, которое порой содержит нормы, которые не отвечают ни российской конституции, ни потребностям демократического развития страны, ни международным избирательным стандартам. И мы, когда начали этот проект, мы вынуждены были его начать, потому что мы видели постоянное катастрофическое ухудшение нашего избирательного законодательства. И как следствие этого, те проблемы, которые мы испытываем на выборах, мы поняли, что никто, ни Государственная Дума, ни администрация президента, ни Центр избирком, когда каждый тянет там одеяло в свою сторону, не могут создать избирательный кодекс, который в первую очередь будет основан на приоритете избирательных прав граждан. И мы поняли, что такой кодекс, он может быть создан представителями общественности, экспертного сообщества, то есть теми, кто заинтересован в том, что права избирателя стояли на первом плане, а не какие-то конъюнктурные, чьи-то сиюминутные интересы представителей там органов власти, там политических партий, при том, что, конечно, они должны быть учтены, но не должна быть какая-то вот ангажированность заметна в этом законодательстве. Это некий итог. Я не могу сказать, что это окончательный вариант до момента того, когда мы надеемся, избирательный кодекс будет внесен в Государственную Думу. Мы будем прислушиваться к разным предложениям, к разным мнениям. Но это, так сказать, ну вот на сегодняшний момент то, что удалось с учетом обсуждений нам написать.
После того, как вы его представите в Инсоре, куда вы собираетесь направить свой проект избирательного кодекса?
В Инсоре будут совершенно разные представители различных слоев нашего общества. То есть это будут и представители органов власти, это будут представители избирательных комиссий, в том числе и Центр избиркома, это будет и академическая среда, это будут и политические деятели, то есть, ну, различные прослойки. И понятно, что мы не можем никого заставить, что те ключевые положения, которые туда заложены, те новации, которые мы туда включили, они найдут отклик вот у тех, кто будет участвовать в этой презентации, в дальнейшем, кто будет знакомиться с текстом нашего избирательного кодекса. Мы изготовили тираж самого избирательного кодекса, тираж сборника материалов по обсуждениям этого избирательного кодекса. Мы, безусловно, эти материалы направим и в Государственную Думу, и в избирательные комиссии, и политическим партиям, для того, чтобы все участники выборов ознакомились с теми предложениями, на наш взгляд, достаточно смелыми, серьезными и убедительными, для того, чтобы эти положения были приняты для увеличения легитимности наших выборов и улучшения процедур, и для того, чтобы эти выборы стали, наконец, теми свободными, то, что написано в нашей Конституции.
Григорий Аркадьевич, а как вот вы считаете, исходя из реального положения вещей, российские власти заинтересуются вот этим проектом, избирательным кодексом Российской Федерации?
Сложно прогнозировать что-либо. Можно отметить, что наверняка до этих федеральных выборов, которые нас будет в 2011-2012 годах, думаем, что навряд ли избирательный кодекс у нас будет принят, но мы возлагаем надежды, что и политические партии, и политические игроки, в том числе и при своих предвыборных каких-то кампаниях, и в дальнейшем при работе новой Государственной Думы, они будут опираться на положениях этого избирательного кодекса, на тех ценностях, которые туда заложены. И в дальнейшем мы надеемся, что даже если избирательный кодекс как таковой документ не будет принят в какой-то ближайшей перспективе, мы очень надеемся, что многие его положения, которые, по сути, являются для наших выборов, ну, знаете, как кислород, да, необходимыми, они будут хотя бы внедрены в то избирательное законодательство, которое у нас существует. Вообще, за последние, может быть, лет 10 такого уровня законопроекты, такого уровня законы, по сути, никогда снизу не поднимались у нас наверх. То есть обычно в России закон опускается сверху вниз, да, вот уже вот как данные. Там потом корректируются, уточняются, там в связи так, с реалиями правоприменительной практики. Но зачастую эти законы опускаются сверху. И вот впервые мы попробовали этот закон создать снизу. То есть с учетом потребностей, ну, как бы низовых, не власти, а избирателей. Ситуация изменится, если этот кодекс будет принят, на наш взгляд, с чем? Ну, ключевые моменты. Это как бы регистрация кандидатов. Это и в том числе и избирательные системы, которые там предлагаются новые по территориям России. Мы знаем, что в России территории все неоднородные, и требуется, ну, какая-то небольшая подстройка избирательного законодательства для учета каких-то особенностей территориальных. Это и процедуры, в том числе и дня голосования, процедура агитации. То есть это все-все-все вот этапы выборов, которые приведены в порядок с учетом потребностей настоящих свободных демократических выборов. Поэтому мы посмотрим, кто заинтересован в таких выборах, найдет ли это все отклик. Я думаю, что отклик этот кодекс найдет, и он не пройдет незамеченным в нашей общественной политической жизни страны.
Затрагиваете вы в своем избирательном кодексе также выборы мэров, губернаторов регионов?
У нас основной приоритет – это избирательные права граждан, и в том числе как бы избирать и быть избранными. Да? Поэтому для нас очень принципиально важно, что органы власти должны избираться, должны быть избраны путем прямых выборов. Поэтому, безусловно, мы закладываем в этот кодекс и выборы губернаторов. Мы настаиваем на том, что максимально население должно участвовать в формировании органов власти напрямую.
Рассказывал заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьян. Сегодня Ассоциация «Голос», созданная для защиты прав российских избирателей, выступающая за честные, свободные и прозрачные выборы, представит свой проект избирательного кодекса Российской Федерации. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская безопасность станет одной из главных тем переговоров руководителей России, Франции и Германии на трехстороннем саммите во французском городе Давиль. В дагестанском городе Кызыл-Юрт неизвестными убит директор детского реабилитационного центра Крымсултан Умаров. Кандидатура Сергея Собянина на пост мэра Москвы будет рассмотрена Мосгордумой 21 октября. Накануне Собянин встретился с депутатами. В Приморье в отношении группы подозреваемых в нападениях на милиционеров возбуждены еще два новых уголовных дела. Министерство иностранных дел России назвали безосновательными обвинения страны Латвии в связи с пролетом российских бомбардировщиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон приветствовала вывод российских пограничников из грузинского села Переви. Около 1500 автозаправочных станций во Франции остались без бензина в результате массовой забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях страны. Суд Нью-Йорка признал 4 человек виновными в заговоре с целью совершения терактов. Министерство обороны США призвало СМИ не публиковать какие-либо из документов, которые могут быть в ближайшее время обнародованы на интернет-сайте WikiLeaks. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Будет ли ЛДПР протестовать в Госдуме против фальсификации на выборах? В программе «Время гостей» сегодня в 11:07 о планах партии расскажет лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете «Время свободы». Защитники Химкинского леса сегодня проведут очередную акцию с требованием прекращения строительства трассы Москва-Петербург в Подмосковье. На этой трассе экологи намерены пикетировать федеральные государственные учреждения «Дороги России» и вступиться сразу за все леса Подмосковья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Санкционированный столичными властями пикет защитников Химкинского леса пройдет у компании «Дороги России» в Москве. Эта организация планирует осуществить сразу несколько проектов строительства трасс, которые пройдут через подмосковные леса. Это скандально известная платная трасса Москва-Петербург, центрально-кольцевая автомобильная дорога, соединительная автомобильная магистраль Московской кольцевой дороги в районе Молдогвардейской улицы. Руководству «Дорог России» пикетчики собираются вручить обращение граждан и представителей нескольких экологических организаций с требованием отказаться от разработки проектов, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Цель этой акции – обратить внимание общественности на то, что сейчас наши транспортники совершенно сознательно ведут дорожное проектирование по самым лучшим лесистым местам Подмосковья, прямо по зеленым легким. Это и Химкинская трасса по Химкинскому лесу, Химкинский участок трассы Москва-Санкт-Петербург. Это и центральная кольцевая автодорога, которая уничтожает огромную часть леса защитного пояса Москвы. Это и трасса, которая разрушает знаменитую Опалиху. Любимейшее место москвичей, где мы традиционно все катаемся на лыжах, прекрасный лес. И мы хотим показать, что это абсолютно системное явление. Это делается для того, чтобы захватить эти лесные земли и для того, чтобы реализовать вот эти планы урбанизации лесозащитного пояса Москвы, который Борис Селович Громов опубликовал.
В пикете у дорог России, помимо защитников Химкинского леса, примут участие Greenpeace России, дружинники биологического факультета МГУ, жители Солнечногорского, Раменского, Пушкинского районов, Черноголовки, Опалихи и Красногорска.
На сегодняшний день мы понимаем, что только совместными усилиями мы сможем чего-то добиться. Вот почему у нас так много организаций присутствует на этом мероприятии. Вот почему мы объединяем усилия и приходят не только наша организация, да, Движение защиты Химкинского леса, но и организация тоже такая независимая инициативная группа, которая защищает Опалиху. И организация также гражданских активистов, которые защищают лесозащитный пояс Москвы от этого ужасного проекта центральной кольцевой автодороги.
Рассказывала Евгения Чирикова. Следующая крупная акция защитников Химкинского леса и экологов состоится 22 октября на Болотной площади. Все наши пикеты в Москве разрешены столичными властями, а потому никаких конфликтов на них не бывает, добавляют подмосковные экологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», у нас на очереди новости культуры. Читателям вернули журнал «Театр». Старое новое издание представлял председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, рассказывает Марина Тимашева.
Из речей ответственных лиц следовало, что «Новый театр» – единственное толстое профессиональное издание. Это не соответствует действительности. Есть еще петербургский театральный журнал и «Балтийские сезоны», а также в Москве при НИИ искусствознания выходят вопросы театра. Что до журнала «Театр», то он родился в 30-м году, но за последние 20 лет дважды закрывался. В 90-е годы это можно было списать на отсутствие денег, а вот почему в 2008 году руководство Союза театральных деятелей сместило главного редактора Валерия Семеновского и его команду, которые вели дело честно, профессионально, талантливо, никто толком не понимает. 2 года журнал просто не выходил. И вот новый номер. На титульной обложке профиль Анатолия Васильевича Эфроса. Натыльный, удаляющийся от нас силуэт великого режиссера. Удаляется от нас и его божественный театр. Наступает эра агрессивного парада аттракционов. Главным редактором нового театра назначена Марина Давыдова.
Конечно, в нем должна быть обозначена преемственность с журналом «Театр» таким, каким он был на протяжении десятилетий. Ведь, в общем, это действительно был главный такой медийный ресурс театрального сообщества. На его страницах сформировался абсолютно уникальный стиль театралический. Мне кажется, что его нету, в общем, ни в одной стране. Это такое сопряжение академической науки и какого-то очень живого такого говорения о театре. И это то, что мне хотелось бы всячески в журнале сохранить. В журнале 3 раздела. Первый раздел будет представлять традиционные театроведческие жанры, да, включая портреты театральные, интервью, рецензии, какие-то обзоры театральной жизни. Offstage – это раздел, посвященный многочисленным социологическим, социальным проблемам театральной жизни, которые, когда начинаешь их анализировать, понимаешь, что они неразрывно связаны вообще с проблемами всего общества в целом. Да? И раздел, который называется «Театр за пределами театра», мы хотим анализировать театр на стыке с кино, театр на стыке с политикой, с экономикой, со спортом. Ну и, наконец, такая, как сказали, тоже фишка журнала, в котором мы хотим собирать, в первую очередь, некую статистику, интересную, потому что иногда факты, даже вот данные No Comment, они говорят больше, чем некоторые аналитические статьи или споры. В первом номере мы проанализировали статью миграции российских артистов из одного репертуарного театра в другой. Да, и выяснилось, что репертуарная система, о которой мы так много спорим, нужна она, не нужна, она стала де-факто разрушаться, независимо от того, как мы к ней относимся, собственно. Ну и там же всякие интересные опросы.
Фрагмент опроса цитирует Александр Калягин.
Эфрос. Басни он писал, да? Нет? А что, Эзоп? А, Эфрос, режиссер. И что он ставил? Ну и так далее.
Внимание привлекает одна из тем номера – миграция актеров. И я спрашиваю Александра Калягина, действительно ли она угрожает существованию репертуарного театра.
Это очень больная тема. Я об этом думаю все время. И это касается и моего театра, и многих-многих театров. Но это в основном касается столичных театров. Провинция и все, что вне Москвы, минус Санкт-Петербург, там, где сериалы все время востребуют актеров, провинция об этом не думает. Но эта зараза отсюда идет, на всю Россию. Вы знаете, мы собирали форум один, форум другой по поводу репертуарного театра, бьем себя в грудь и говорим о том, что это наше завоевание, и мы не отдадим. Я воспитан людьми, которые создавали репертуарный театр, и другого просто не мыслили. Но выясняется, что надо как-то придумать какие-то другие рычаги, другое какое-то видение театра. Но для меня безусловным остается это все-таки постоянство труппы. Только тогда, когда в течение многих лет вырабатывается единый язык, тогда мы можем говорить об ансамбле и так далее и тому подобное. Ну, все лучшие театры так или иначе, ну, в этом выигрывают, что ли. Я надеюсь, и этот журнал «Театр» поможет мне, да и другим, я думаю, ответить на какие-то вопросы, которые каждый раз себе задаешь.
Вечером в театральном центре на Страстном показали очень симпатичный спектакль, поставленный Алексеем Паперным по его собственной пьесе «Река». Она опубликована в первом номере журнала «Театр». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». Министерство обороны Соединенных Штатов призвало средства массовой информации ничего не публиковать из похищенных у Пентагона сотен тысяч документов, которые, возможно, на днях могут быть преданы гласности веб-сайтом Wikileaks. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Пентагон сформировал группу из 120 экспертов, готовых приступить к анализу 400 тысяч документов этого ведомства, которые могут быть опубликованы со дня на день скандально известным веб-сайтом Wikileaks. Об этом в понедельник заявил представитель Министерства обороны США полковник Дэйв Лейпан. Он сказал, что эксперты хорошо представляют, какого рода документы могут увидеть свет, однако им в точности неизвестно, как, когда и в какой последовательности это произойдет. Речь идет о секретных документах, имеющих отношение к войне в Ираке. Специалистам предстоит в случае публикации документов быстро определить, угрожают ли они безопасности Соединенных Штатов и их союзников, подрывают ли боеспособность их войск, рассекречивают ли данные, связанные с деятельностью разведки. Дэйв Лейпан попросил органы массовой информации не содействовать веб-сайту Wikileaks в распространении похищенных и публикуемых им документов. «Не следует допускать, — сказал представитель Пентагона, — чтобы Wikileaks как организация обретал репутацию источника достоверной информации за счет СМИ, обладающих такой репутацией». Веб-сайт Wikileaks был малоизвестен, пока весной этого года не опубликовал секретную видеозапись расстрела в Багдаде в 2007 году группы из 12 людей, показавшихся подозрительными экипажу американского боевого вертолета. В июле Wikileaks обнародовал свыше 77 тысяч секретных документов, непосредственно относящихся к боевым действиям США в Афганистане. Некоторые фрагменты этих документов были опубликованы газетами «Американской Нью-Йорк Таймс» и «Британской Гардиан», а также германским журналом «Шпигель». В конце августа Wikileaks опубликовал трехстраничный секретный меморандум ЦРУ об ожидаемых репутационных потерях США в случае вовлечения в террористическую деятельность американских граждан. Согласно письму министра обороны США Роберта Гейтса сенатору Карлу Левину, которое датировано августом и опубликовано в минувшие выходные, Пентагон изучил документы по Афганистану, ранее размещенные на веб-сайте Wikileaks, и пришел к выводу, что эти документы не рассекретили конфиденциальные источники и методы сбора разведывательной информации. В какой же степени подобные сведения могут быть раскрыты в результате новой, ожидаемой гигантской утечки информации, связанной с войной в Ираке? С таким вопросом я обратился к бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, а ныне вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Мы не знаем, какова степень вероятности, но сейчас речь идет о публикации 400 тысяч документов из военной базы данных о войне в Ираке. Есть определенный риск, что некоторые из этих документов могут содержать донесения с поля боя, в которых указаны источники и методы сбора разведданных, конкретные люди из числа американских агентов. Там могут быть стенограммы перехваченных телефонных разговоров с участием третьей стороны, причастной к военным операциям. Пока эти документы не будут изучены, как это было сделано ранее с 77 тысячами документов по операциям в Афганистане, Пентагон не может утверждать, что там нет засекреченной информации. Большая часть таких документов – это донесения низового уровня, регулярные доклады о текущей обстановке, поступавшие командованию из всех подразделений в Ираке и Афганистане. Однако именно потому, что эта информация сырая, никто пока не в состоянии дать оценку важности каждого из донесений. Некоторые наблюдатели пытаются провести параллель между серией утечек секретной информации через веб-сайт WikiLeaks и делом бывшего военного аналитика Дэниела Элсберга, который почти 40 лет назад передал в газету New York Times секретные документы Пентагона, позволяющие судить о неискренности администрации Джонсона в том, что касалось войны во Вьетнаме. Тогда Верховный суд США подтвердил право газеты на публикацию тех документов, исходя из первой конституционной поправки, гарантирующей свободу печати. Это совершенно неправомерное сравнение. Даже если предположить, что что-то из опубликованных в 1971 году документов Пентагона принесло пользу, в чем я лично сомневаюсь, то в любом случае там речь шла о стратегии, о проблемах, касающихся вступления Соединенных Штатов в войну во Вьетнаме, о том, лгали ли высокопоставленные официальные лица. Сегодня речь идет об оперативных сообщениях, о донесениях с поля боя, о сведениях, которые указывают на источники и методы сбора разведданных и которые могут стоить жизни американским гражданам и другим людям. Мы не знаем, кого конкретно эта угроза коснется, если документы будут опубликованы веб-сайтом WikiLeaks. И потом, разве первая поправка дает право сдавать своих? Я так не считаю. В действительности же во многих демократических странах существуют официальные законы об охране секретной информации, и это не противоречит принципам демократии и свободы печати. Нет, первая поправка в данном случае совершенно ни при чем. Сказал вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Тем временем власти Швеции, в которой размещена часть серверов WikiLeaks, в понедельник отказали руководителю веб-сайта Джулиану Ассанджу в предоставлении вида на жительство в этой стране. Это может означать несостоятельность надежд Ассанджа на то, что шведское законодательство о свободе прессы защитит его от юридического преследования со стороны Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Какими могут быть первые шаги нового мэра Москвы? Как сложатся его отношения с Кремлем и Белым домом? В программе «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут участвует редактор интернета издания «Грань» Николай Руденский, ведет программу Виталий Портников. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Поддерживаете ли вы идею присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова? Телефон, по которому вы можете позвонить и рассказать о своем мнении, 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская безопасность, как ожидается, станет одной из главных тем переговоров президента России Дмитрия Медведева, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози на трехстороннем саммите, который открылся в понедельник во французском городе Довиль. Причиной взрыва в строящемся частном доме в Сургуте стало нарушение правил безопасности при подключении газового котла, сообщили Интерфаксу сегодня утром в управлении МЧС по Ханты-Мансийскому округу. Погибли 4 человека, еще 2 получили травмы. В дагестанском городе Кизыл-Юрт неизвестными убит директор детского реабилитационного центра Крим-Султан Умаров. Ведется поиск нападавших. В Приморье в отношении группы подозреваемых в нападениях на милиционеров возбуждены еще 2 уголовных дела. В Министерстве иностранных дел России назвали безосновательными обвинения со стороны Латвии в недружественных действиях в связи с пролетом российских бомбардировщиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон приветствовала вывод российских пограничников из грузинского села Переве, расположенного рядом с административной границей с Южной Осетией. В более чем 200 французских городов сегодня пройдут уличные демонстрации демонстрации против увеличения пенсионного возраста в стране. Вчера около 1500 автозаправочных станций остались без бензина из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах страны. Суд в Нью-Йорке признал 4 человек виновными в заговоре с целью совершения терактов. Подсудимые намеревались взорвать синагогу и еврейский центр в нью-йоркском районе Бронкс. Министерство обороны США призвало СМИ не публиковать какие-либо из документов, которые могут быть в ближайшее время обнародованы на интернет-сайте WikiLeaks. Речь идет о сотнях тысяч документов, в том числе секретных, имеющих отношение к войне в Ираке. Власти Мексики конфисковали 105 тонн марихуаны, крупнейшую партию наркотиков, обнаруженную полицией за последние несколько лет. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в Тегеран. Это его 9-й визит в Иран за время пребывания у власти.
С новостями вас познакомила Анна Бокина. Вы слушаете «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Российской государственной детской библиотеке собираются присвоить имя детского писателя Сергея Михалкова. Это решение вызвало большие разногласия. Среди сотрудников учреждений есть сторонники и противники этой идеи. Последние заявляют, что руководство библиотеки просто надавило на подчиненных и проигнорировало мнение оппонентов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
Идея руководства библиотеки расколола коллектив учреждения на два лагеря – на тех, кто за, и тех, кто против этой идеи. Что делают противники присвоения имени Сергея Михалкова библиотеке для того, чтобы отстоять свое мнение, рассказал заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин.
Люди подписывают это письмо министру культуры Авдееву, в котором мы выражаем альтернативную точку зрения, которая выражается в том, что не надо нашей библиотеке ничье имя, не нужно. Ни Михалкова, ни чье бы то ни было еще. Ну вот, собственно, и все. Дело в том, что, понимаете, вы уже, наверное, догадываетесь, какие у меня сейчас отношения с нашим руководством, мне это не очень нужно. Я хочу, в общем-то, спокойно работать, а не устраивать тут никаких революций. Но вот это событие, оно, конечно, довело до белого коленя и меня, и вот многих моих коллег. Мы надеемся, что в Министерстве культуры все-таки работают люди более дальновидные. Как бы они вряд ли захотят пойти на конфликт с общественным мнением.
Многие литературные деятели также выступают против присвоения имени известного советского писателя библиотеки. Свое мнение о том, зачем руководству присваивать имя Михалкова своему учреждению, высказал Алексей Копейкин.
Руководство надеется на влиятельность семьи Михалковых, на близость к фондам, деньгам, структурам власти. Детские библиотеки сейчас действительно находятся в очень тяжелом положении, наше не исключение. Поэтому, в принципе, нашей библиотеке, конечно, нужна помощь и поддержка. Но тут уже второй вопрос, каким образом это все происходит. Становиться придворным библиотекой семейства Михалковых, мне такая перспектива совсем не улыбается.
О сложившейся ситуации заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин в телефонном разговоре рассказал и известному писателю Владимиру Войновичу. Он также высказался против идеи присвоения библиотеки имени Сергея Михалкова. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Вдогонку этому репортажу наши корреспонденты накануне пытались также взять интервью у сторонников этой идеи, но, к сожалению, вчера не получили отказ. Поддерживаете ли вы идею присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Наталья Михайловна из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Доброе утро.
Говорите, Наталья Михайловна,
можно?
Вас слушаем. Да.
Доброе утро. Значит, насколько я внимательно, очень внимательно слушала, особенно эту тему, мне показалось, что назвали только 3 фамилии, да, в противовес Михалкову. Чуковский, Пушкин и Ершов. Забыли Барто, забыли Маршака. На мой взгляд, лучше ничье, чем Михалков.
Это была Наталья Михайловна из Москвы. Ольга, также из столицы, к нам сейчас присоединится. Ольга, здравствуйте.
Алло.
Алло, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что именем Сергея Михалкова детскую библиотеку называть не следует. У него слишком низкие личностные качества, так как, во-первых, он слишком прогибается под любую власть, во-вторых, легко предала русской, женившись на Кончаловской. Вот. Чуковский тоже не подходит. У него в голове одни денежки, которые можно найти и потратить. И в конце концов, это Россия. Нельзя же все здесь насквозь называть еврейскими фамилиями.
Это было мнение Ольги и мнение наших радиослушателей, я еще раз отмечу, может не совпадать с мнением Радио Свобода. А сейчас давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Кирова. Беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Я только за то, чтобы библиотека носила его имя. Почему бы не сделать библиотеку имени Михалкова?
Вполне заслуживает, чтобы его именем назвали именно детскую библиотеку. Потому что для детей он сделал действительно много. И стихи его никак не вычеркнуть из нашей литературы.
Это не тот, кто написал «Дядю Степу». Ну, в детстве, конечно, и сыну, когда маленький был, почитывал.
Так я не возражаю, чтобы Сергея Михалкова название сделали, потому что он составил гимн Советского Союза, и мы его исполняли все. Это гимн для нас существует, для коммунистов и до сих пор.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, это действительно детский писатель и неплохой. Но, наверное, пусть называют, если это кому-то надо.
Вы хоть как назовите эту библиотеку? Суть-то не поменяется. Главное, чтобы ребята ходили. Сейчас же мало детей ходят в библиотеки. Но интернет и так далее, много чего есть. Скоро все библиотеки электронными станут, а вы говорите, детская библиотека. Какая разница? Ну, Михалкова назовут. Кто такой Михалков? Для меня никто.
Сергей Михалков – это, в общем-то, писатель советского тоталитаризма, писавший гимны Сталину и стишки про Сталина, так что мне это было бы неприятно.
Безразлично, скорее, чем с уважением любое. Я не считаю, что это важный вопрос. Я бы ее называл детской библиотекой. Ну, может, и безымянная, а может, ну, это не важно. Может, какой-то более какой-то важный повод, чем Сергей Михалков найдется для того, чтобы ее назвать.
Уважение я не питаю к нему, понимаете? На волне своего времени, понимаете, он делает себе имя. Все, больше ничего. Назовите любым именем. Почему именно Михалкова? Назовите именем классика. Любого. Ну, Чехова, например, назовите. Достоевского. Пожалуйста. Вопросов не будет. А это нет. Это я против.
Ну, как-то это все некрасиво. И все это поставлено рядом, ну, скажем так, с детством, которое самое чистое, светлое, бескорыстное. Выглядит это посягание на святое, на детство. И вот эти поползновения, как-то хочется даже сказать, руки прочь.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
Сейчас давайте узнаем, как на этот вопрос ответит Олег из Краснодара. Он дозвонился до нашей студии. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Наконец-то дозвонился. Здесь род Михалковых, не Михалковых, правильно, Михалковых, он выживал, в общем-то, при любой власти, понимаете? Это автор не одного гимна, это автор трех гимнов, у которого вот первый гимн, там были слова «Мудрая партия большевиков», вот это вот было, понимаете? Это как, знаете, поведение такое вот блуднички, которая прилипает к любой власти, понимаете, к любой, где вот, куда выгодно, не кто нравится, а кто нравится того, кто у власти, кто там, кого выгодно, того полюблю, понимаете? Так вот, они такие вот, я не знаю, выживают при любой власти.
Это был Олег из Краснодара, узнаем, что по этому поводу думает Иван из Московской области. Здравствуйте, Иван.
Это Новомосковск, Тульск, здравствуйте, Лейла. Конечно, позвольте мне ответить словами старой русской женщины, матери семи детей. Ну, еще будем говорить, что она перед Господом просила прощения за тяжесть советской жизни. Когда это появилось, Михалковы, она говорила, вот вам все это переворот, мол, это. Но никто не воспитывался из этих детей на стихах этого дяди Степы и так далее. И что этот род, мол, сейчас близок к этому мочильщику, к сортиру, а он выступал в Думе и сказал, я же вам вернул, мол, это гимн Советского Союза. А они аплодировали, эти избранники, неизвестно кого это.
Иван из Московской области был. Александр до нас дозвонился. Здравствуйте, Александр. К сожалению, сорвался. Александр, так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Максимальное пособие по безработице в России в 2011 году составит 4900 рублей, а минимальное – 850 рублей на человека в месяц, отмечается в постановлении правительства. По текущему обменному курсу это, соответственно, 162 и 28 долларов. Объемы пособий по безработице в России не меняются уже третий год подряд. Российско-британская нефтяная компания ТНК BP, входящая в тройку крупнейших в России, купит у своего британского акционера, корпорации BP, добывающие активы и трубопроводы во Вьетнаме и Венесуэле. Общий объем этих сделок, который по планам завершатся в первой половине будущего года, составит 1 миллиард 800 миллионов долларов. Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре увеличилось почти на 93% к уровню первых 9 месяцев прошлого года и составило 823 тысячи машин, сообщает Федеральная служба статистики. При этом в сентябре объемы их выпуска в годовом исчислении увеличились в 2,2 раза. Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков, подписала соглашение о строительстве в Ростовской области завода по их выпуску общей стоимостью 140 миллионов долларов. Строительство может начаться в 2012 году. Новый завод станет 10-м предприятием компании PepsiCo в России. На сегодня ей принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий газированных и негазированных напитков. В Соединенных Штатах общий объем промышленного производства в течение сентября сократился на 0,2%, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это первое сокращение промышленного производства к уровню предыдущего месяца в стране с июня прошлого года, хотя к уровню сентября 2009 года оно увеличилось на 5,4%. Коэффициент загрузки производственных мощностей в промышленности США составил в сентябре 74,7%. За последние 28 лет он составлял в среднем 80,6%.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время рассказать о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская безопасность станет одной из главных тем переговоров руководителей России, Франции и Германии на трехстороннем саммите во французском городе Давин. В дагестанском городе Кызыл-Юрт неизвестный убит директор детского реабилитационного центра Кремсултан Умаров. Кандидатура Сергея Собянина на пост мэра Москвы будет рассмотрена Мосгордумой 21 октября. Накануне Собянин встретился с депутатами. В Приморье в отношении группы подозреваемых в нападениях на милиционеров возбуждены еще два новых уголовных дела. В Министерстве иностранных дел России назвали безосновательными обвинения страны Латвии в связи с пролетом российских бомбардировщиков. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон приветствовала вывод российских пограничников из грузинского села Амперели. Около 1500 автозаправочных станций во Франции остались без бензина в результате массовой забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях страны. Суд в Нью-Йорке признал 4 человека виновными в заговоре с целью совершения терактов. Министерство обороны США призвало средства массовой информации не публиковать какие-либо из документов, которые могут быть в ближайшее время обнародованы на интернет-сайте WikiLeaks. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Ждем от вас продолжения обзора сегодняшней российской прессы.
Вот есть очень интересная публикация в «Независимой газете» сегодняшней, а заглавлена она «Пенсионную реформу посадили на больничный». Пишет газета о том, что в отличие от бастующих французов, россияне вполне безразличны к урезанию социальных гарантий. В ближайшую среду Государственная Дума будет голосовать за резкое сокращение выплат по больничным листам. Министерство Татьяны Голиковой представило на заседании правительства 23 сентября поправки в закон об обязательном социальном страховании. Они предусматривают изменение стажевых периодов по установлению процентных размеров пособия по временной нетрудоспособности от средней заработной платы. Сегодня выплаты по больничному составляют 60% от среднего заработка при стаже от 0 до 5 лет, 80% от 5 до 8 лет и 100% при стаже свыше 8 лет. Со следующего года полную компенсацию будут получать только люди, имеющие стаж выше 15 лет. Компенсация 80% будет выплачиваться при стаже от 8 до 15 лет. Для остальных будет предусмотрена компенсация в 60% заработка. Пересмотр закона предполагает сокращение выплат по больничным листам с целью ликвидации дефицита фонда социального страхования. Текущий дефицит достиг, по оценке премьер-министра Владимира Путина, 77 миллиардов рублей. И если не изменить действующую систему социальных компенсаций, говорил премьер, к 2013 году он составит 95 миллиардов рублей. Ну, а принимаемые поправки позволят сделать бюджет сначала бездефицитным, а потом и профицитным. Примечательно, продолжает независимое, что сколь-нибудь значимой общественной реакции на такие поправки практически не последовало. Некоторые депутаты представили свои замечания, профсоюзы разместили возражения на сайте. Цитирую, предлагаемые законопроектом изменения действующих законодательных норм существенно ухудшают положение застрахованных граждан, умаляют их социальные права и гарантии, нарушают соответствующие нормы Конституции России. Предлагаемые изменения не соответствуют и стратегическим задачам государства по созданию условий для улучшения здоровья граждан, роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни, заключает председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Комитет предложил более тщательно рассмотреть законопроект в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, но, судя по всему, даже такое рассмотрение не повлияло на судьбу законопроекта. Без лишнего шума бюджетная дыра Федерального фонда социального страхования закрывается за счет россиян, которые либо смирились с этим, либо ничего об этом не знают. История с больничными наталкивает независимую на неприятные выводы. Технология ликвидации бюджетных дефицитов за счет граждан может найти более широкое применение, в частности, при новой пенсионной реформе. Напоминает издание, что в августе Владимир Путин наложил своего рода табу на тему повышения пенсионного возраста. На встрече с рабочими Норникеля он сообщил, что нет такой необходимости сейчас даже ставить в повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста. Путин подтвердил, что бюджет пенсионного фонда сейчас дефицитен, но у страны есть возможность покрывать этот дефицит из федерального бюджета. Призыв премьера отказаться от обсуждения пенсионных проблем некоторые эксперты сочли ошибкой. Ведь если на тему наложено табу, значит, власть вполне может и дальше реализовывать непопулярную меру. Просто она уже не будет об этом говорить во всеуслышание. Ну, есть мысль политологов о том, что заявление вот и табу, и заявление президента Медведева о том, что в значительной мере надо переосмыслить целый ряд базовых подходов к пенсионной проблеме, все это доказывает актуальность идеи повышения пенсионного возраста. И полагает независимое, что чиновники просто выбирают наиболее подходящий момент, чтобы сообщить гражданам о переносе выплаты их пенсий. Ну, и опыт вот с больничной реформой показывает, что протестов и сопротивления может и вообще не быть. Россия – это не Франция. Не только по уровню жизни, но и по уровню социального протеста, полагают эксперты независимые. Как объяснила член Думского бюджетного комитета, бывший министр труда и социальной политики Оксана Дмитриева, на ситуацию с больничными выплатами население не отреагировало из-за недостаточной информированности. Еще одна причина отсутствия реакции состоит в том, что россияне часто вообще не берут больничные. А повышение пенсионного возраста сложно не заметить. Однако, даже и на него у населения, полагает Дмитриева, острой реакции не будет. В России существует серьезная проблема социальной апатии и депрессии граждан, говорит депутат. Отсутствие обратной связи обеспечивает безнаказанность при принятии решений. Отстаивать права граждан в таких случаях и выводить на улицу протестующих должны бы прежде всего профсоюзы. Но, резюмирует Дмитриева, в России практически нет по-настоящему мощных профсоюзов. Тем не менее, профсоюзы отреагировали на предложенные Минздравом поправки, обвинив правительство в подгоне норм социального законодательства к планируемым объемам финансирования. Но, судя по всему, это не будет иметь какого-либо значения.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила наш обозреватель Валерия Шабаева. А сейчас срочная новость. В Грозном на территории парламента Чеченской Республики слышна стрельба, сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, перестрелка произошла у кабинета главы чеченского парламента. Есть погибшие. К зданию стягиваются подразделения ОМОН и сотрудники службы безопасности президента Чечни. Информация продолжает поступать. Продолжается программа «Время свободы». Неделю назад политическая карта мира вновь видоизменилась. Распалось еще одно государственное образование. На этот раз Нидерландские Антильские острова в Карибском море. Остров Кюрасао, остров Святого Мартина с 10 октября стали независимыми государствами в составе Королевства Нидерландов. Острова Бонайра, Саба и Сент-Эстатиус стали специальными муниципалитетами королевства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Первая жемчужина из Карибского ожерелья Нидерландских Антильских островов выпала еще в 1986 году, когда самоуправляемым государством в составе Королевства Нидерландов стал остров Аруба возле побережья Венесуэлы. На днях под залпы фейерверков его примеру последовали крупный сосед Кюрасао и маленький остров Святого Мартина на севере архипелага. Глен Хелберг, председатель Нидерландского общества выходцев с Карибских островов, родом с Кюрасао, столица которого Вильямстад, также служила административным центром распавшегося государства. Какие мои ощущения? Замечательные. Я следил за церемонией по интернету, звонил близким друзьям на Кюрасао, и, по-моему, все восприняли перемены с даже большим энтузиазмом, чем ожидалось. Должен признаться, что когда спустили наш бывший государственный флаг, мне показалось, что живое существо вдруг растворилось в воздухе. Так весело он играл на ветру всего несколько минут назад. В такой момент сердце вдруг начинает биться чаще, и помимо радости испытываешь и сожаление, ностальгию. Государство Нидерландские Антильские острова просуществовало 56 лет. Мне сейчас 55. То есть с карты исчезла страна, с которой я связывал всю свою жизнь. В будущее мы вступаем как Паис Корсао, государство Кюрасао. Это интересное многообещающее преобразование, которым я тоже рад. Надеюсь, что для населения острова новый статус ознаменует собой прогресс. Поделился своими впечатлениями Глен Хелберг в эфире Нидерландского радио 1. В начале октября роттердамские антильцы провели марш под названием «Стоп насилие». Около 300 демонстрантов таким образом выразили протест участившимся за последние месяцы случаем использования огнестрельного оружия среди представителей антильской диаспоры в Нидерландах. Основным мотивом этого внутридиаспорного насилия чаще всего является вендетта. В голландской прессе привычными стали сводки о проделках антильской мафии. По мнению детского психиатра Глена Хелберха, подобная стигматизация по этническому принципу создает замкнутый круг. Антильцам из-за предубеждений против них в нидерландском обществе сложнее приходится в школе и при приеме на работу. Молодые люди, которые хуже успевают в школе и не могут устроиться на работу, более уязвимы и быстрее поддаются влиянию преступных группировок, которые внушают им извращенное представление о самодостаточности, в том числе о том, что касается обладания оружием. Глен Хелберг.
Мы
всегда говорим антильцам, которые приезжают в Нидерланды, что они должны хорошенько подготовиться к этой стране. Потому что на островах мы привыкли быть частью королевства. Мы чтим королеву Нидерландов, смотрим нидерландское телевидение. Когда молодые люди с островов переезжают в Нидерланды, они зачастую не понимают, что это иммиграция в совсем другую страну со своими кодами поведения. Этих молодых людей ждет культурный шок. Они думают, что оказались в раю, но тоже пространство может послужить и адом. Особенно удачно, считает Хелберг, то, что начало работы новых островных правительств совпало с началом работы нового кабинета министров в Нидерландах. Он надеется, однако, что политики перестанут делить жителей островов на черных и белых, а увидят антильскую культуру во всем ее многообразии. Сегодня на острове Кюрасао три официальных языка – папьяменто, английский и нидерландский. Когда я, например, приезжаю на остров и говорю со своими друзьями, то мы все время переходим с одного языка на другой, а потом на третий. Менталитет антильца включает в себя все три языковые культуры. При этом на острове проживают представители 160 различных этнических групп. Я часто слышу, как политики на островах и в Нидерландах изображают антильскую культуру преимущественно как черную культуру. Для меня же антильская культура – это совокупность всех 160 национальностей, которые веками сосуществовали вместе. Просто афрокарибская составляющая на Антильских островах наконец получила возможность для самовыражения. Сегодня, когда я смотрел антильское телевидение, я видел много афрокарибских лиц. Во время моей юности казалось, что реальный мир состоит из чернокожих людей, а телевизионный мир рекламы – из блондинов с голубыми глазами. С тех пор многое изменилось. Некоторые антильцы боятся возвращения голубоглазых блондинов. На Кюрасао конституционные изменения восприняли с энтузиазмом. А вот, например, на острове Бонайре, который стал специальным муниципалитетом в составе Нидерландов, наоборот, боятся утратить национальную самобытность. Боятся, что на остров хлынут белые европейцы. Прежде всего потому, что белые европейцы в Европе и белые европейцы на островах ведут себя по-разному. Европейцы на островах часто ведут себя так, будто это они создали весь мир, придерживаются колониализма. Привычек. Мой совет европейцам, приезжающим на Кюрасао, на Бонайре, на любой из островов, не отгораживаться от местного населения. Попробуйте понять местную культуру, выучите пару местных слов. Как только вы протянете антильцу руку, вы увидите, сколько теплоты кроется в антильском сердце. На прошлой неделе я посетил несколько районов на юго-востоке Амстердама, где, как принято считать, собираются плохие антильские мальчики. Как только начинаешь с ними по-человечески разговаривать, жмешь им руки, они тоже начинают вести себя по-другому. Если же проходишь мимо, как будто они тебя недостойны, то и они, испытывая отторжение, источают агрессию. Протяните антильцу руку. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Ощутили ли депутаты Мосгордумы готовность будущего градоначальника прислушиваться к общественному мнению? Ведет программу Владимир Карамурза. Я с вами прощаюсь до 12 часов, до выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
Мы погибали в основном в квартирах. Резкий подъем был воды, семьями погибали.
Премию издательства «Планета» за роман, описывающий события весны 36-го года.
Из каждых трех детей младше 5 лет двое воспитывают.
Начали крикнуть лозунги на отставку Путина, в отставку Громова. У меня
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.